Саша Найт. Бывший на прокат. Текст читает Елизавета Котикова. Глава первая. Ника. Среда, сентябрь, ранняя осень. Пары наконец-то закончились, и я забегаю в соседнюю с институтом кофейню. Ксюш, я не уверена, что это хорошая идея. Тараторю в трубку, усаживаясь за столик и ставя пластиковый стаканчик с матчей со льдом на гладкую поверхность. «В отличие от тебя, я еще не закончила учебу, и у меня начались занятия».
«И когда ты успела стать такой пай-девочкой, Жуковская?»
– смеется двоюродная сестра.
«Я слишком хорошо знаю тебя, чтобы поверить в эту чушь. Я замуж выхожу раз в жизни и хочу видеть свою любимую сестру рядом во время подготовки, а не только на церемонии».
«Кто вообще выходит замуж в сентябре?» Я закатываю глаза, мысленно радуясь, что Оксана не видит этого. Хорошо, хоть смогла удержаться и не высказаться на тему, что вообще не понимаю, зачем Ксюшке выходить замуж так рано, ведь ей всего 22, как и мне. А о том, насколько мне не нравится ее жених Егор, лучше было не говорить никогда. Мы выросли вместе, ходили с ней в один детский сад, потом в одну школу и учились в одном классе. Наши мамы всегда были дружны, а мы с Анисимовой стали друг для друга не просто родственницами, а лучшими подругами. Только через год после окончания школы пришлось ненадолго расстаться. Оксана осталась в Санкт-Петербурге и поступила там сразу после 11 класса. Я же, из-за травмы, полученной в аварии, поступила на год позже, в Москве. Поэтому сестра уже закончила учебу, начала работать и даже собралась замуж, а я доучивалась последний год.
«Потому что осень – мое любимое время года, тебе ли не знать?»
– возражает девушка.
«Говоришь, как твоя мать. Тетя Лена уже второй месяц сетует моей маме о том, что лучше бы лето дождались».
«Хоть в чем-то я с мамой согласна».
«Ник, если серьезно...»
Понижая голос и переходя на шепот, говорит сестра.
«Я не вижу уважительных причин, чтобы тебе не приехать раньше. Кроме той, о которой нельзя говорить».
«Ты же знаешь, что мама...»
«Оксаночка, ты с Никой разговариваешь?»
Слышится голос моей мамы в трубке. «Сейчас Елена Петровна Жуковская является последним человеком на Земле, с которым мне хочется разговаривать. Но моя мать не станет спрашивать разрешения».
«Мы все ждем тебя, и не только тебя. Поэтому даже не думай отказываться и прилетай домой как можно раньше».
«Мамуль, что ты вообще делаешь рядом с сестрой?»
«Помогаю Оксане и тете Тоне выбрать свадебный торт»,
– довольно отвечает женщина.
«Не переводи тему, детка. Мы с папой хотим наконец-таки увидеть твоего жениха, которого ты от нас прячешь. Или вы расстались?»
«Давай, Жуковская, скажи уже, что вы расстались. Соберись и признайся в этом, тряпка, иначе потом будет поздно». Мысленно умоляю саму себя. Я правда устала притворяться. Ненавижу врать маме. Когда я еще жила дома, ничего от нее не скрывала. Доверяла все свои секреты. Но теперь между нами огромная пропасть из моей лжи. И из-за этого я чувствую себя отвратительно. Сейчас мама пребывает в полной уверенности, что скоро будет и моя свадьба, а потом и внуки не за горами. От парня, который и женихом был только с моих слов, для отвода глаз. От парня, с которым мы расстались еще год назад и остались друзьями. Если это вообще можно было так назвать. Ведь наше общение не выходит за рамки кивков друг другу в знак приветствия. На самом деле мы просто вращаемся в одной компании, поэтому приходится иногда видеться. Изначально я честно призналась маме, что мы расстались. И она сразу же жутко расстроилась. Чуть ли не неделю говорила всем, что находится в депрессии. А после начала сводить меня со всеми сыновьями своих знакомых. А я терпеть не могла, когда лезли в мою личную жизнь. Тогда я решила соврать, что мы помирились. И лгу до сих пор, просто чтобы родители оставили меня в покое. Но теперь не знаю, как мне выкрутиться из этой ситуации. Не понимаю, как набраться смелости и рассказать родителям, что давно рассталась с тем, с кем, по моим же словам, у нас были большие планы на будущее. Мне так не хочется их разочаровывать. Особенно маму, которая принимает все мои, даже самые маленькие беды слишком близко к сердцу.
«Никуша, что, правда расстались?»
Видимо, я так глубоко задумалась, что забыла о том, что мама все еще ждет ответа.
«Он бросил тебя, да?»
«Почему сразу он?» Тут же обижаюсь я. «Нет, мы все еще вместе». Снова вру я, грустно вздыхая, и мысленно укоряю себя за собственную слабохарактерность. И что теперь делать? Моя ложь достигла наивысшего максимума.
«Значит, через неделю мы с отцом ждем вас дома», —
радостно пропевает мама. «Как скажешь, мам», — понуро отвечаю я и, попрощавшись, сбрасываю вызов. За время разговора лед в напитке успел растаять, а сама матча стала противной и теплой. Середина сентября в Москве в этом году настолько жаркая, как в разгар лета. Асфальт раскалился еще до полудня, разгорячая воздух. А в крохотной кофейне возле института даже не имеется кондиционера. Я поправляю постоянно спадающую лямку сарафана, закусываю до боли губу. Теперь придется решить множество проблем. Отпроситься с лекции, купить билет и... что-то придумать с парнем. Не видеть мамы фотографии моего жениха, все было бы в разы проще, и я могла бы попросить кого-то из друзей сыграть роль. Но нет, когда-то я была настолько счастлива, что заваливала всех родных нашими с ним снимками. Мама даже смирилась с его татуировками после первого разговора по телефону, еще во время наших с бывшим отношений. Настолько этот мужчина смог очаровать придирчивую родительницу. Я продолжаю кусать губы, находя в списке контактов нужный номер, но все еще не решаюсь сделать этот важный шаг. Раз начала врать, то доведи до конца. По крайней мере, никто не накажет за попытку попробовать. Уговариваю себя я и, собравшись с мыслями, нажимаю на кнопку вызова. До боли знакомый голос отвечает через 3 гудка.
«Я удивлен, золотце. Не ожидал твоего звонка. Чем обязан?»
Терпеть не могла это его вульгарное «золотце». Уверена, он обращается так ко всем девушкам, просто чтобы не запоминать их имена. Но сейчас у меня нет желания спорить, ведь я собираюсь просить бывшего об услуге. «Как дела, Ян? Чем занимаешься?» Начинаю издалека. «Мы не виделись с весны, и я даже не знаю, в городе ли он сейчас».
«Только вышел из фитнеса».
Можно было и не спрашивать. Ян Левицкий всегда являлся для меня воплощением идеальной мужской фигуры, с безупречными сильными руками, совершенными кубиками пресса, великолепными косыми мышцами живота и крепкой грудью. Он постоянно поддерживал свое тело в безукоризненной форме, от которой моя голова шла кругом. Да и сейчас, при мыслях о его нагом торсе и тех вещах, которые он вытворял со мной в постели, бросает в жар. И черт его дери, как же мне вдруг хочется увидеть своего бывшего, которого я игнорировала целый год и безуспешно пыталась выкинуть из головы. Ты занимаешься там же, где и раньше, недалеко от МГТУ?
Верно, золотце.
«А не хочешь выпить со мной кофе? Я в кафе через улицу от твоего зала», — спрашиваю я и снова прикусываю губу, страшась услышать ответ.
«Это что, своеобразный способ пригласить меня на дружеский секс после расставания, м?» — смеется мужчина.
«Наглый болван, ни о чем кроме этого думать не можешь?» — с раздражением выкрикиваю я. «Ян, мне просто нужно с тобой поговорить, это важно, правда».
«Ладно, раз ты так сильно просишь, Ника, скоро буду». Но если передумаешь насчет секса, то знай, я не против.
Спасибо, учту. Сквозь зубы цежу я и отклоняю вызов, бросая телефон на стол. Уже и забыла, как мой бывший умеет выводить на эмоции и какое раздутое эго имеет. Последние месяцы перед расставанием наши отношения, пожалуй, держались только на сексе. Уж слишком мы подходили друг другу в постели. Но как только мы оставались вне кровати, постоянно ругались и спорили по любому поводу, из-за всяких глупостей. Множество раз он просил остаться, и я оставалась. Множество раз я просила его уйти, а после бежала за ним, останавливая. Мы расходились, смирились и снова по кругу. И опять занимались сексом, пока не иссякнут силы. Конечно, было много и хороших моментов, но все когда-нибудь подходит к концу. Раздумывая о наших отношениях, я и не замечаю, как пролетают 10 минут, и Ян появляется в дверях кофейни. Даже после занятий спортом, со взмокшими темными волосами, в белой футболке и спортивных шортах, он выглядит безумно привлекательно. А небрежная щетина, которую он стал носить совсем недавно, делает Левицкого еще более мужественным. В его серых глазах загорается неподдельный интерес, когда бывший присаживается напротив.
«Ты слишком серьезная, я заинтригован».
«Потому что у меня к тебе вопрос жизни и смерти». Я выпрямляюсь, закидываю ногу на ногу, стараясь придать себе деловитый вид, и внимательно гляжу в его глаза. «Не хочешь съездить со мной в Питер на недельку-другую?»
«Зачем?»
«Мои родители до сих пор считают, что мы вместе и любим друг друга».
«Становится еще интереснее, продолжай», —
усмехается Ян. «Тебе нужно притвориться моим парнем перед ними на свадьбе сестры». Выпаливаю на одном дыхании и жмурюсь от страха.
«Нет, исключено».
«Левицкий, пожалуйста, я бы не стала просить тебя, если бы это не было важно».
«Ты совсем с ума сошла, Ника?»
Ошеломленно восклицает бывший.
«У тебя что, нет других кандидатов?»